Итак, приветствую вас, дорогие братья. Мы с вами продолжаем наше занятие по древнееврейскому языку. Напомню, что в прошлый раз мы с вами остановились на введении, мы не закончили еще все введение, поэтому сейчас мы закончим этот материал и затем уже перейдем к обсуждению новой темы. Мы с вами остановились, насколько мне помнится, на обсуждении ветвей семитских языков и основных представителей вот этой семьи семитских языков. Мы с вами поговорили уже о древнееврейском языке, мы с вами сказали несколько слов об аккадском и о арамейском языках. Ну и остаются еще у нас два основных, главных представителя, которые нам следует упомянуть. Это эфиопский язык. Существование эфиопского языка восходит к IV веку до Рождества Христова. И модифицированный диалект эфиопского языка, который получил название амхарский язык, стал государственным языком в Эфиопии в XIII веке нашей эры и до сих пор остается основным языком. Даже, может быть, кто-то из вас знает, из нашей церкви миссионеры отправились в Эфиопию, и хотя они несут служение среди маленьких каких-то племенных групп, и там у этих племенных групп свои языки, но в качестве основного языка они изучают амхарский. Однако древний эфиопский на протяжении многих веков оставался богословским языком этой страны. Следующий основной представитель семитских языков, очень важный представитель, это арабский язык. А вы знаете, что этот язык очень широко распространен, на нем говорит вся Арабия. Наиболее ранние литературные памятники на арабском языке восходят к VIII веку по Рождеству Христову. И арабский – это официальный язык ислама. На этом языке написан Коран, поэтому все правоверные мусульмане, они, даже если они не понимают арабского языка и не владеют им в достаточной мере свободно, они все равно его в некоторой степени хотя бы изучают. Дальше у вас дается таблица семитских языков. Заучивать ее полностью не нужно, но, как я вам уже на прошлом занятии рисовал, географические распределения семитских языков нужно помнить, что есть восточная ветвь и западная ветвь. И западная ветвь, она подразделяется на северо-западную группу и юго-западную группу. Ну и основными представителями, как я тоже говорил вам в прошлый раз, восточной ветви будут, соответственно, те языки тех стран, тех империй, которые располагались в этой области. То есть это будет у нас аккадский язык, аккадская ветвь, ассирийские, вавилонские диалекты. В северо-западной группе это будут языки Ханаана, включая угаритский, ханаанский, еврейский, арамейский. Более подробно мы, ну не то чтобы подробно, конечно, у нас не стоит задачи в рамках подготовки к изучению Библии, у нас не стоит задача изучать подробно каждый из этих языков, это уже более специализированная учеба, более специализированное исследование, но мы еще немножечко поговорим об этих языках и столкнемся с некоторыми их особенностями на других предметах, когда мы будем разбирать, если Господь позволит, введение в Ветхий Завет. Мы будем сталкиваться с такими вопросами, как древняя письменность, как она развивалась, каким было письмо, каковы характеристики вот различных этих диалектов. Мы будем немножечко сталкиваться с этим также на экзегетике еврейского текста Ветхого Завета и так далее. Вот. Но сейчас нам достаточно упомянуть, что вот такие вот языки относятся к северо-западной группе. Ну и арамейский, как один из основных представителей семитских языков, мы с вами его уже упомянули, он сам по себе, поскольку он был распространен на протяжении очень длительного времени, мы с вами об этом говорили еще начиная со второго тысячелетия до нашей эры и заканчивая нашей эрой, то есть он, его история очень-очень длинная, и он был распространен на территории практически всего тогдашнего мира, всей древней цивилизации. Поэтому вы понимаете, что он сам по себе тоже разбивается на диалекты. Поэтому арамейский язык, вот у вас здесь выделено несколько его диалектов, это западный арамейский, и туда относятся иудео-палестинский, библейский, арамейский, самаритянский, арамейские диалекты. И восточный арамейский, это иудео-вавилонский и сирийский диалекты. Что? Нет, нет, аккадский – это у нас это восточная семитская ветвь. Это у нас ассирийский и вавилонский. А это восточный арамейский. То есть сам по себе арамейский относится по происхождению, по своему родству, он относится к северо-западной семитской группе, да? А аккадский язык – это восточная группа. Арамейский – северо-западный. Но это по своему родству, по своему происхождению. Но он сам по себе, арамейский язык, он же был, он преобладал, помните, на территории практически всей древней цивилизации, на протяжении долгого периода это был основной язык международных отношений, поэтому на нем говорили все и в разных странах. И он долгое время существовал, поэтому у нас арамейский подразделяется по периодам. Древний арамейский, потом так называемый имперский арамейский, потом более поздний уже арамейский. И он подразделяется географически тоже на западную и восточную ветви. Вот, это у нас арамейский, не путайте с западной и восточной ветвью семитских языков. Есть ли еще какие-то вопросы? Нет, хорошо, тогда нам нужно еще сказать несколько слов в качестве дополнительной такой информации, поскольку это вам пригодится. А поскольку мы сталкиваемся с вами очень часто с еврейским языком, и говоря о еврейском языке, нельзя не говорить о еврейской литературе, то мы должны будем сказать несколько слов о раввинистической литературе. Но прежде чем мы это сделаем, нужно упомянуть еще один важный момент. Это у вас на 6-й странице о особенностях еврейского произношения. Дело в том, что древнееврейский язык, поскольку, ну или вообще лучше, наверное, говорить в целом о еврейском языке, он существовал тоже на протяжении очень долгого времени, и поскольку евреи очень часто оказывались в рассеянии, ну и прожили в рассеянии около 2000 лет, как вы понимаете, вот такое географическое разделение, географическая разобщенность приводит тоже к возникновению небольших отличий. И хотя сам по себе язык, будучи мертвым языком, ну, это не совсем будет корректно, может быть, сказать, люди сохраняли знания еврейского языка, но, тем не менее, он не был основным разговорным языком ни в какой стране. Поэтому он не мог развиваться столь интенсивно, как это случается с основными языками, с живыми языками, на которых активно говорит население. Он оставался больше книжным языком. Поэтому, в принципе, еврейский язык, он достаточно консервативный. Он сохранил за вот годы рассеяния, вплоть до возвращения еврейского народа в Палестину. Вот, еврейский язык сохранил практически свои основные характеристики, свои основные формы. Но, тем не менее, произношение, оно складывалось разное и выделяют несколько видов еврейского произношения. Мы не будем их все проговаривать, таблица у вас есть в учебнике на 6-й странице, но я лишь обращу ваше внимание на один простой и очевидный момент. Вы можете встретить двух евреев, которые будут говорить чуть-чуть по-разному. Они будут по-разному произносить одни и те же гласные и даже некоторые согласные. Вот. Что, Гарик? Ну, это на армянском языке, да? Вот Гарик говорит, что в Армении рядом располагающиеся деревни часто всего лишь несколько километров их разделяет, но они говорят по-разному, на разных армянских языках, да? Иногда даже не понимают друг друга. Вот. Ну, в случае с еврейским языком это не совсем так. Он все-таки, повторю, поскольку он не был основным разговорным, он сохранил очень в большой степени такой вот консерватизм, сохранился этот язык, евреи будут понимать друг друга, и язык остается одним и тем же, но особенности произношения могут быть разные, и иногда они могут даже узнавать друг друга. Евреи из Испании, скажем, это сефардское произношение, или евреи из Америки, к примеру, ашкеназское произношение, они чуть-чуть по-разному произносят слова. Вот. Поэтому, если вдруг вы услышите чуть-чуть какое-то другое произношение, то не пугайтесь и не говорите автоматически, что это неправильно. Может оказаться так, что это просто особенности произношения, разные виды произношения. Ну и теперь давайте поговорим о раввинской литературе. Есть несколько, раввинская литература, конечно, очень обширная, очень богатая, но нам нужно упомянуть несколько ключевых видов раввинской литературы. Первое – это мидраш. Мидраш, как в скором времени вы уже узнаете, это слово по-еврейски означает «исследование» или «изыскание». Оно происходит от глагола «дагаш», «он искал». Вот. То есть это «изыскание» или «исследование». Это отрасль раввинских исследований, складывающихся из устного разъяснения Ветхого Завета. То есть эта традиция мидрашей, она появилась очень рано, и даже во времена Иисуса Христа, то есть в районе первого века до нашей эры, первый век нашей эры, уже существуют такие вот мидрашические толкования, то есть исследования или изыскания в области ветхозаветных писаний, объяснения или комментарии на ветхозаветные писания. Но большинство таких вот проповедей, гамилий, как бы, то есть речей, объясняющих чуть более подробно, объясняющих текст Ветхого Завета, они возникли уже позднее, были составлены между 7 и 10 веками по Рождеству Христову. Однако есть некоторые мидраши, сохранились некоторые мидраши, которые восходят к более ранним временам, вот ко временам Христа и апостолов. Выделяют 7 категорий мидраша по содержанию, по виду. Это мидраши на иудейский закон, то есть на книги Пятикнижия. Дальше мидраш на Агаду, к Пятикнижию. Что такое Агада, вы узнаете чуть позже, когда мы станем говорить о Талмуде. То есть это уже как бы толкование на Пятикнижие, и, ну или комментарий к Пятикнижию, разъяснение вопросов каких-то в Пятикнижии, в Талмуде, и потом мидраш на это толкование. Мидраш на второй и третий разделы Танаха, то есть на книги пророков и на прочие писания. Мидраш по разным вопросам, такие малые мидраши. Мидраш о Мессии и о последнем времени, написаны, как правило, с мистической точки зрения. Мидраш, составленный из фрагментов более ранних мидрашей, это называется Елкутим. И другие малые мидраши, или мидрашим по-еврейски, скоро вы начнете уже проходить эти окончания. Вот. Это категория изысканий или вот таких вот комментариев, последовательных комментариев, расширительных комментариев к тексту Ветхого Завета. Насколько ценны мидраши? Они ценны прежде всего для понимания того, какой была традиция истолкования тех или иных мест Священного Писания. Это, во-первых. Во-вторых, они ценны тем, что они дают какие-то дополнительные подробности, иногда касающиеся культуры еврейского народа или культуры просто древнего мира. И таким вот образом они проливают свет на какие-то детали в этом повествовании. Но зачастую в мидрашах даются толкования, ну, которые мы бы признали неоправданными с точки зрения текста, смысла, хода мысли автора. То есть зачастую там присутствует фантазии, примесь фантазии толкователя. Достаточно свободно они, как правило, подходят к толкованию Священного Писания. Это не строго экзегетическое толкование, вот это вот нужно понимать. Поэтому, когда мы читаем еврейские мидраши, то мы имеем дело не со строгой научной экзегетикой, мы имеем дело уже с более свободным таким вот подходом к толкованию Писания. Ну и еще одна категория, очень важная категория еврейской литературы, которая тоже часто будет звучать, ссылки на которую часто будут звучать, как при исследовании еврейского языка и его грамматики, так и при исследовании толкования Ветхого Завета, библейских книг, да и вообще культуры, особенно религиозные культуры Израиля, раннего Израиля. Это Талмуд. Что такое Талмуд? Слово Талмуд означает учение или изучение. тоже в скором времени вы познакомитесь с этими корнями, с этими глаголами. Это слово происходит от глагола «ламад», то есть «он учился», «он учился». Это главный источник, из которого иудаизм черпает раввинский закон. То есть Талмуд считается авторитетным истолкованием закона. Это примерно можно сравнить, наверное, ну, очень-очень отдаленную параллель. Не поймите меня неправильно, я не утверждаю стопроцентного совпадения, но очень отдаленно можно провести параллель между тем, как, скажем, в православной католической церквах есть Библия и есть предание. И вот предание считается авторитетным истолкованием Писания. Хотя, опять же, здесь есть много других концепций, да, я не хочу вдаваться в богословскую составляющую данного вопроса, у нас не такая тема, не такое задание, вот, не такова наша задача. Но вот примерно то же самое, отдаленно можно провести параллель. В иудаизме есть Писание и есть авторитетное предание, которое истолковывает это Писание, и это Талмуд. Учение или изучение. Талмуд состоит из двух частей – Мишны и Геморы. Мишна – это первая часть Талмуда, причем первая не только по своему расположению, но также первая по возникновению, по времени. Мишна означает учение или повторение. От глагола «шана» – он повторил, сделал снова, «мишна» – повторение. Этот раздел Талмуда передает устный закон, собрание религиозных и юридических решений, выработанных на основе Ветхого Завета. Считается, что Мишна представляет собой учение раввинов преимущественно 1-2 веков по Рождеству Христову. Причем часть вот этих преданий и учений восходит ко времени Иисуса Христа или, может быть, даже раньше. Откуда мы это узнаем? Мы это узнаем из того, что многие из этих преданий говорят о храме и о том, как нужно поступать в храме или в связи с какими-то храмовыми постановлениями. Они упоминают Синедрион и место собрания Синедриона в храме и так далее. То есть, очевидно, они восходят ко времени, когда храм еще стоял, ко времени, когда храм еще не был разрушен, до 70-го года. Нашей эры. И поэтому Талмуд вот в этом аспекте, и особенно вот эта вот часть, ранние предания, которые восходят ко времени до 70-го года, являются очень ценным источником информации о положении вещей в Израиле, в Палестине, во времена Христа и апостолов. И очень часто исследователи истории, культуры, религии Израиля, исследователи исторического фона Нового Завета очень часто обращаются к Талмуду, потому что там вот много подобной информации содержится. Считается, что вот эти вот предания раввинов или учения раввинов 1-2 веков было собрано и отредактировано Равви Иудой бен Симеоном, которого называли также и называют в иудаизме Наси, или Ан-Наси, то есть принц. В начале 3 века Иуда, принц или Иуда Наси, собрал эти предания и составил одну книгу, Мишну. Мишна носит глубоко духовный характер, она подчеркивает присутствие Бога в жизни людей, его активную деятельность. Она состоит из 63 трактатов. Эти трактаты объединены в 6 седеров. Седер по-еврейски порядок. Вы, опять же, будете встречаться с этим словом в разных выражениях. Беседер, да, в порядке, все хорошо. Вот. Значит, Мишна объединена в 6 седеров, 6 порядков, и в каждом седере есть несколько трактатов. А вот эти 6 порядков или 6 седеров. Зераим – это семена. Этот раздел Талмуда касается всех вопросов, связанных с сельским хозяйством. Помните, что Ветхозаветный закон содержал множество предписаний в отношении сельского хозяйства. Нам кажется, ну какое отношение сельское хозяйство имеет к церкви или к духовным вопросам? Ну, к церкви, может быть, действительно не имеет, но к жизни израильского народа имеет очень большое, потому что Ветхозаветный закон, закон Моисеев, содержал множество постановлений, связанных с сельским хозяйством. В частности, какими семенами можно засевать землю, какими нельзя. Помните, там было постановление, нельзя смешивать два рода семян. А что считать смешением? А если случайно упали дополнительные семена? А если как-то ссыпалось все вместе в кучу? Ну, можно ли разделять? Можно ли посеять и так далее? Вот такого рода вопросы. Это все, как вы понимаете, для нас это кажется, ну, казуистика. Подумаешь, да, ну, мало ли, это мелочь какая-то. Но для людей, которые сталкиваются с практикой, и когда им нужно принимать решение, можно это сделать или нельзя по Божьему закону, все эти вопросы, конечно, имели большое значение. Потом такие вопросы, как, допустим, там были постановления всякие о том, как совершать жатву, когда, что было постановление в Ветхом Завете, что края поля нужно оставлять недожатыми, не собранными. А края это как много? Это какие? Это сколько? Вот закон Моисеев не дает ответа на эти вопросы, но раввины, они постарались определить, зачастую весьма изобретательно, и даже, ну, иногда стоит прям удивиться и восхититься, да, какие они находят аргументы и объяснения, чтобы дать какие-то более четкие критерии, четкий порядок вот для исполнения этих заповедей. Но вы понимаете, что эти вопросы, они были актуальными. То есть, действительно, чтобы исполнить вот эту заповедь, сколько это, вот край поля, это сколько? Сколько я должен отступить? Метр? Или, может быть, край поля – это 10 метров. Это же большая разница, да? Вот. Дальше. Когда нужно отделять начатки? Сказано, чти Господа от начатков твоих, да? Если вот я начинаю жать пшеницу, и начатки – это сколько? Достаточно ли? Ну, вот я начал жать пшеницу, и вот первые два пучка я принес в жертву. Достаточно ли это? Или начатки это что-то другое, или это больше, да? То есть вы видите, вот все это очень практичные вопросы, так что вопросы сельского хозяйства, они имели большое значение в Израиле. Дальше были следующий седер в Талмуде, это моэд, слово моэд означает праздник. И вот этот вот седер, он имеет дело со всеми праздниками. Как их соблюдать, когда, в какое время, что делать, если суббота выпадает на этот праздник, совмещать ли субботу с праздником, или тогда праздник переносить на другой день, или делать два дня тогда священными и так далее. В общем, все вот эти вот вопросы, как соблюдать праздник, кто должен в этом участвовать, что нужно сделать перед этим. То есть вот все вот эти вопросы обсуждаются в этих трактатах. Дальше трактат Нашим, точнее седер Нашим, женщины. Это касается, опять же, многочисленных постановлений Ветхого Завета, связанных с особенностями женщин, да, с тем, как они должны поступать в связи с периодом очищения, роды, когда можно входить в храм, когда нельзя и так далее, и вообще, когда можно прикасаться к женщинам, когда нельзя, это вот все это обсуждается в этих трактатах. Дальше следующий седер – это незекин, это виды ущерба. Опять же, вы помните, что в Ветхом Завете прописано много ситуаций, когда нужно было, если кто-то нанес ущерб, он должен был возместить этот ущерб, исправить. Вот подробно все практические ситуации, как поступать во всех сложных случаях, прописаны в этих трактатах. Дальше – Кодашим, это святые предметы, когда что считается святым, когда не считается, когда это оскверняется, когда не оскверняется. И Тагород, законы о чистоте, как человек должен был соблюдать, сохранять ритуальную чистоту. Вот, вот эти вот шесть седров Талмуда. И первоначальный этап в развитии Талмуда – это Мишна. Следующий этап в развитии Талмуда – это Гемара. Здесь я должен заметить, что... Давайте вообще я сначала скажу о геморе, что это такое, а потом о особенностях терминологии. Гемора означает довершение от глагола гамар, он довершил, он закончился. Это арамейский комментарий на Мишну. Этот комментарий передает учение раввинов более позднего времени. Если Мишна – это учение ранних раввинов, то Гемара – это как бы добавление, довершение Талмуда. Здесь уже более поздние раввины, 3-5 веков. Талмудов два. Как вы знаете, когда Израиль был рассеян, и евреям было запрещено жить в Иерусалиме и входить на территорию Иудеи, которая вот где-то вот таким вот образом у нас проходила. Если вот это вот Галилейское море, то территория Иудеи вот где-то вот так вот у нас проходила. И евреям было запрещено римским правительством заходить на территорию Иудеи и жить там после второго иудейского восстания. То иудеи должны были бежать и рассеяться, и селиться где-то в других местах. И естественным образом сформировалось несколько центров, которые привлекали иудеев. В особенности. Был центр, конечно же, в Александрии, там оставались евреи долгое время, и там была очень большая диаспора еврейская с давнейших времен, еще со времен царства Птолемеев. Вот. Но несколько центров особенным образом выделились как центры учености. Это Тивериада на западном побережье Галилейского моря и Вавилон. Вот. Я не со смыслом вот звезду нарисовал, это не то, что вот красная звезда, обязательно не провожу никаких параллелей. Вот. Итак, Тивериада и Вавилон. Еще со времен переселения в Вавилон там осталась большая иудейская диаспора, и поэтому получила большое развитие вот, учеба, исследования раввинские, образовалась иудейская школа очень сильная. Поэтому два вот этих вот центра сформировались, это Тивериада и Вавилон. И вот в этих двух центрах и продолжалось дальнейшее развитие иудаизма, продолжались раввинские изыскания, и именно там продолжил составляться Талмуд. Мишна одна, она была сформирована Иудой бен Наси в Сепфорисе, да, вот здесь на территории Галилеи, Верхняя Галилея. Вот. Дальше. И дальше вот эта вот Мишна одинаковая. Она попала как в Вавилон, так и сюда, вот в Тивериаду. И дальнейшие раввины 3-5 веков, они продолжали работать уже вот с этим готовым собранием, с готовой коллекцией более ранних раввинских сказаний. И Гемара составлялась своя в Тивериаде и своя в Вавилоне. Поэтому возникло два разных Талмуда. Это Вавилонский Талмуд и Иерусалимский или Палестинский Талмуд. Хотя он называется Иерусалимским, но, как вы понимаете, это уже не в самом Иерусалиме происходило. Вот. Палестинский его еще иногда называют, но центр – это вот Галилея. Вавилонский Талмуд длиннее. Чем это может объясняться? Это может объясняться тем, что значительная часть палестинского Талмуда была утрачена. Может объясняться тем, что какие-то разделы действительно не были дописаны, не успели развиться. Вот. Итак, Мишна у обоих Талмудов одна и та же, а комментарий на Мишну Гемара был свой. В каждом вот из этих двух центров, в Вавилоне и Тивериаде. Отсюда два разных Талмуда. Еще одно небольшое примечание. Есть небольшая путаница в терминах. И само слово Талмуд, сам термин Талмуд, применяется к разным вещам иногда. Обычно Талмудом называют вот полностью это собрание и Мишна и Гемара, то есть все вместе рассматривается как Талмуд, состоящий из двух основных частей. Но иногда Талмудом называется, вот, собственно, вторая часть, Гемара. То есть считается, что Мишна, это как бы свое такое самостоятельное произведение, а дальше Талмуд, Талмуд – это уже дополнительно комментарий на Мишну или довершение Мишны. Вот. Мне приходилось встречать... В литературе вы можете встретиться и с таким употреблением этого слова. Вы можете увидеть, как Гемара называется Талмудом, а вы можете увидеть, как все вместе, вот эта вот совокупность Мишны и Гемары называется Талмудом. Если Талмуд по своей композиции, что ли, или как это сказать, по порядку следования, что ли, он разделяется на Мишну и Гемару, это естественно, да, то, что мы только что с вами проговорили. Сначала появилась Мишна, потом дописывалась Гемара, и, как правило, когда вы будете читать трактаты Талмуда, вы увидите, что сначала идет Мишна, а потом идет Гемара. В современных изданиях Талмуда нередко их графически разделяют. Мишну записывают заглавными буквами полностью, а Гемара идет уже обычно строчными буквами. Вот. А потом снова идет Мишна, следующий раздел Мишны, снова Гемара и так далее. Вот. То тематически внутри вот этих вот разделов выделяют такие виды, две части Талмуда, это Аллаха и Аггада. То есть Аллаха и Аггада – это не отдельные разделы Талмуда, а это тематические части Талмуда. То есть внутри Талмуда, который по разделам разделяется на Мишну и Гемару, вот внутри этих разделов выделяют тематические части Аллаха и Аггада. Аллаха составляет примерно 2/3 Гемары по объему и включает в себя постановления и законы, имеющие обязательный статус. Аллаха записана в форме цитат из дискуссий различных раввинов и фигурирует там, кто-то посчитал, около 1800 разных людей, разных раввинов упоминается. И Аггада, это слово означает сказание или разговор, она составляет примерно треть Гемары и включает в себя истории, толкования, примеры, не имеющие обязательного статуса, статуса закона. То есть, как вы понимаете, раввины были живыми людьми, и они могли иногда и пошутить. И вот эти вещи, они тоже нашли отражение в Талмуде. То есть иногда это просто поучительные истории, но не обязательно закон. Есть ли у вас вопросы по иудейской литературе? Если нет вопросов, то давайте перейдем к следующей теме. Откройте, пожалуйста, 8-ю страницу в учебниках. Здесь у нас начинается первая глава. Введение в алфавит. Мы должны будем сегодня разобрать согласные алфавиты. Это как раз первая глава, первый урок. Вы уже должны были познакомиться с алфавитом и даже его выучить. Вот. Кстати, как у вас получилось? Все вспомнили, все смогли написать? Ага. Вот. Нужно еще продолжать учить, и мы сегодня продолжим этим заниматься. И вам нужно алфавит хорошо выучить. Как вы понимаете, изучение любого языка невозможно продолжать, не выучив алфавита. В еврейском алфавите 22 буквы. Однако в количество букв алфавита входят только согласные. Гласные не обозначались на письме первоначально в семитских языках, и поэтому они не вошли в алфавит. Вот в этом сразу видите особенность. Если в индоевропейских языках гласные входят в алфавит, то в семитских языках гласные не входят в алфавит. Как вы думаете, почему? В принципе, это следует из того, что мы говорили о характеристиках семитских языков, в частности, северо-западной семитской ветви. Подумайте, почему? Чем может объясняться то, что в алфавит не вошли гласные? Трехбуквенная корневая система. Действительно, корень состоит только из согласных. Это иная концепция корня. Гласные не входят в корень, не являются частью корня. Гласные – это изменяющаяся часть. Согласные – не изменяющаяся часть. Ну, я говорю пока условно, я не говорю обо всех возможных там изменениях в согласных. Вот, это у нас будет в самом конце нашего года, мы пока не будем этим заниматься, не будем этого касаться. Ну, так вот, условно говоря, согласные – это неизменная часть корня. Она всегда остается у слова одной и той же, вот эта вот часть. Гласные – изменяющаяся часть слова. То есть мы можем написать, я пока напишу русскими буквами, ну, допустим, Б, В и Г, к примеру, три согласные буквы. Вот это вот будет у нас корень. Б, В и Г. И вот между этими согласными корня мы можем писать разные гласные. Вот здесь можем написать О, Е. Здесь можем написать А, А. Можем еще разные там варианты написать. И, И. Вот. И вот это вот, в зависимости от того, какие у нас будут здесь гласные, у нас будет меняться форма слова. То есть наличие гласных, она будет, гласные будут определять, что это за часть речи и какую форму имеет данное слово. Но корень, то есть сам смысл, который передается вот этим вот словом, он будет заключаться только в согласных. И вот поскольку согласные у нас определяют смысл слова, а гласные у нас только лишь указывают на форму, то, естественно, корень воспринимается как состоящий только из согласных. И, соответственно, на письме записываются, первоначально так повелось, стали записывать только согласные. И, соответственно, и алфавит сложился такой, что в алфавит вошли только согласные. До сих пор есть ли какие-то вопросы? Вопрос такой, как подставляли гласные? Можно же несколько разных вариантов подставить, совершенно верно. И гласные подставляли по смыслу. То есть, когда человек видит текст, не одно слово, а видит связанный текст, то у него эти слова уже сопоставляются друг с другом, и он понимает, как их правильно прочитать. То же самое мы видим и в современном иврите, к примеру. Да? Современный иврит тоже записывается только согласными. И, тем не менее, ни у кого, как правило, не возникает трудностей, ну, из тех, кто знает современный иврит и свободно им владеет, ни у кого не вызывает трудностей чтения. Хотя детей в еврейских школах, я читал об этом, первоначально учат писать вместе с гласными, но это только самый первый начальный этап, и, как правило, он продолжается недолго. Очень скоро их учат уже писать и читать только согласными, и они начинают уже свободно, поскольку они свободно говорят на языке, они легко понимают контекст, они начинают свободно читать, видя только согласные. В современном иврите принята такая особенность, принято такое convention, как это сказать, ну да, как бы... Договоренность, да, такая, что если слово в данном контексте может восприниматься двусмысленно, тогда обозначают, как правило, какую-то гласную, которая указывает на правильное чтение этого слова. Причем зачастую, даже в таком случае, когда слово двусмысленно читается, в данном контексте подходят оба смысла, разные смыслы. Вот. И даже в таком случае, как правило, гласные не прописывают полностью, а пишут какую-то одну гласную, допустим, которая будет отличаться в данном случае. Вот. То есть даже в современном иврите то же самое так поступают, потому что язык такой, потому что семитский язык, для понимания смысла важны только согласные корни. Не ставятся. Редко ставятся, как я уже сказал, вот в тех особенных случаях, когда возникает какая-то двусмысленность. Огласовка ставится в словарях, поскольку подразумевается, что словарь – это для изучения, и им могут пользоваться люди, которые не очень хорошо знакомы с языком. Поэтому огласовка ставится в словарях, но во всех, в газетах, в книгах вы будете видеть текст без огласовки. Огласовка также ставится традиционно в библейских текстах. Почему? Потому что этот текст воспринимается как особенно
священный, и считается, ну, вполне справедливо считается, что особенно важно читать его правильно. Так вот, чтобы не допустить ошибок при чтении священного текста, священные тексты, как правило, публикуются с огласовкой, с полной огласовкой. Вот это было еще со времен Масоретов, и потом уже начали, даже когда книгопечатание началось, начали публиковать тексты с огласовкой. Хотя без огласовки тоже были издания. Бывали издания без огласовки.
Вопрос еще такой. Угу. Почему алеф, йод и аин относятся к согласным?
Угу. Об этом мы поговорим. Почему алеф, йод и аин относятся к согласным, об этом мы еще поговорим. Хорошо, давайте дальше мы пойдем. Перерыв.